В прошлый раз говорили о суде над Иисусом. Говорили о том, что хотя и суд по всем, ну, как скажем, требованиям соответствовал тогдашнему судопроизводству, которое было у иудеев, и даже в какой-то мере, можно сказать, был судом правильным, если и неправедным, то мы можем сделать из этого выводы, что человеческая как бы правда, она Божьей правдой никогда не делает. Что противоречие между человеческой и Божьей правдой бывает весьма великое. И вот теперь последняя тема, о которой мы говорили в прошлый раз, это тема кающегося Петра, который, испугавшись за свою жизнь, может быть, даже без всякой угрозы для его жизни, испугавшись, услышал, как поет петух, и он вспомнил сказанные слова Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и, выйдя вон, плакал он горько. Евангелие от Луки описывает, что как раз в тот момент Иисус проходил из дворца Каяфы в дворец Анны, первосвященника. И в тот момент, когда пел петух, Иисус посмотрел на Петра, то есть они посмотрели друг другу в глаза. И тогда это дает, скажем так, еще такой особый придает оттенок его раскаянию. Что это не просто раскаяние само в себе, но это напоминание нам, христианам, всегда о том, что Христос обо всем знает, как он уже прежде знал о предательстве Петра, что он это все видит, за этим всем наблюдает, и, наверное, вот та же вот эта их, скажем так, встреча еще в ту ночь, когда Иисус шел, на допрос свой, когда он увидел Иисуса, и Петр посмотрел Иисусу в глаза и запел петух. И, выйдя оттуда вон, плакал горько. Наверное, если так можно еще продолжить, это, конечно, не касается Евангелия от Матфея, но это продолжение вот этого события. После воскресения Господа, когда Господь, в это первое утро, после страданий своих воскресший, по Библии, как это перечисление идет, вначале там он открылся Марии Магдалине, потом Петру, но нам неизвестно, в какой момент это все как происходило. Потом двум ученикам, которые шли в Эммаус. Потом всем, которые собрались за закрытыми дверьми, как это описывает Евангелие. И, он еще открылся Петру. Но, очевидно, не было такой возможности, или в тот момент даже это не пришло на ум, Петру как бы пообщаться с Иисусом, как бы исповедоваться, что ли, ему за грех свой. Потому что вот в этой радости воскресения, когда все ученики, когда они поняли, что это Иисус, что он ожил, вот в тот момент, как-то это было даже и неуместно, потому что это что-то очень интимное. При всех, очевидно, это было невозможно. Но мы читаем Евангелие от Иоанна, что когда ученики вернулись в Галилею, были там у Тивериадского моря и рыбачили там всю ночь и ничего не поймали. И когда на берегу стоял Иисус, и когда он говорил: «Дети, есть ли у вас что есть?» Они сказали: «Нет, у нас ничего». Он сказал: плывите туда вглубь, если так можно сказать, да. и забросьте сети, и они не могли вытащить эти сети из-за множества рыбы, которая там была, там 153, там потом Юань насчитал, потому что это был рекорд. Ну как, многие придают этому какое-то тайное значение, я не придаю, я просто это как когда грибник собирает, не знаю, белых, там целую кучу он их считает, да, или как рыбак.
Никогда не считал.
Да, ну я свой рекорд посчитал, да, то есть у меня было 2 дня, я собирал в 2010 году, они везде тут поперли, вылезли эти белые. И я в первый день собрал 130, и второй 140. И то есть за 2 дня 270 белых.
Лучше мерить сковородку.
То есть хорошо, что я это сфотографировал еще с дочкой, да, то есть полный стол, да.
Вот знаете, эти самые зонтики, да, под ореховики. У меня один раз я собрал 5 мешков реми.
Да, да, да. Был тоже один год такой тоже был.
Вот это я запомнил.
Да.
Никогда не думал, что их можно есть.
Но этих я никогда не считал, но белые я считал.
Ну,
то есть, да, вернемся к теме, да. Да, вернемся к теме. То есть, знаю, да. Я хорошо их знаю, да. Вот. То есть, ну, они посчитали там эти рыбы, но когда в тот момент, когда все там радовались этому большому улову, Иоанн шепнул Петру: это Господь. И Петр, что интересно, они тащили эти сети, он снял одежду, чтобы там, ну, не забрызгать, не запачкать. Он одел одежду и бросился в море, чтобы быстрее приплыть к берегу. И тогда у них был разговор, о котором Иоанн ничего не докладывает. Но в конце вот этого разговора они уже участвуют. То есть они на берег вытаскивают сети, считают эти рыбы, потом подходят там на углях. Ну, Иисус выложил уже рыбу, там поджарил. Там, и они слышат беседу, когда Иисус спрашивает Петра: любишь ли ты меня больше, чем они? Ну, то есть, потому что Петр в ту ночь, когда он предал Господа, он сказал: если и все тебя предадут, я ни в коем случае, я и в смерть пойду. Да? И вот первый вопрос. Любишь ли ты больше, чем они меня? И там такая интересная, можно сказать, игра слов, богословская, потому что на греческом слово «любить», оно 4 глагола имеет. Агапео, филео, стерго и эротео. Да, то есть, да. Но это не употребляется, вот это последнее как раз. И вы, наверное, это слышали, что, ну, там, агапео – это Божья любовь, да, когда человек любит жертвенной любовью, эротео – это, ну, ты хочешь чем-то завладеть, да, сторге, или, ну, глагол стерго – это было бы любовь родственная, ну, как бы там, родителей к детям, детей к родителям. Ну, между родственниками кровными или, ну, так. Филео – это дружеская любовь, да. И Иисус спрашивает: любишь ли ты меня больше, чем они, вот этим словом агапео. А Петр отвечает: ты знаешь, Господи, что люблю тебя вот этим словом филео, дружеской вот этой любовью. Не жертвенной, ну, как бы, если так разложить. То есть он отвечает как бы другим словом. Конечно, вопрос в том, общались ли они на греческом, но, может быть, и не на греческом общались, и хотя на иврите всего лишь одно слово, означающее любовь, это ахав, ахав, но по смыслу, очевидно, вот в употреблении Иоанн улавливал, ну, так же, как русский тоже ведь все-таки по употреблению отличит слово «я люблю», ну, там, скажем, кашу, или «я люблю Машу», или «я люблю Бога», да? То есть он от контекста поймет, да, какое употребление, да?
Это большую смелость взял на себя Иоанн, чтобы различить.
Да, в определенном смысле, да, это определенная смелость. Он хотел что-то указать, что их общение, ну, может быть, немного на неадекватном уровне, так скажем, что как бы Петр, ну, не дотягивается до того, что спрашивает Иисус. И второй раз Иисус спрашивает: «Любишь ли ты меня?» Да? Опять словом «агапао». А потом третий раз: «Любишь ли ты меня вовсе?» Вот этим словом «филео», глагол. То есть, и вот из-за этого, что вот как бы Иисус опустил, ну, хотя бы так ты меня любишь, хотя он два раза уже, ну, это утверждал, да, он говорит: «Господи, ты все знаешь», он опечалился, «что я люблю тебя», да. Вот эти три вопроса, очень болезненные для Петра, очевидно, являются вот этим отголоском его трехкратного предательства.
Было три вопроса, значит?
Что?
Он три раза спросил: «Любишь ли ты?»
Да. Да.
Наверное, было сначала: «Пойдешь ли ты за мной?» Потом, наверное...
Но потом он сказал: «Следуй за мной», но это уже потом, «следуй за мной», он там каждый раз, ну это, да, 21 глава Евангелия от Иоанна, вот. То есть, ну я просто к чему? Потому что, ну вот, то, что он три раза отрекся, это, очевидно, очень, ну так, скажем так, это изранило душу его. То есть он, мы видим из последующего, что он хочет с Иисусом как-то примирение еще личное. Хотя он получил прощение грехов. Конечно, он также понял, что Христос и ради его спасения воскрес. Но вот это примирение ему было очень нужно, вот это душевное. И поэтому Иисус задает ему эти очень болезненные, казалось бы, вопросы, которые, ну, его заставляют впадать в определенную скорбь. Но вот это указывает нам, что для обретения прощения мы должны верить. Потому что без веры мы не можем обрести это прощение. Но изменение души нашей, освящение души нашей и возрастание в любви, оно связано со страданиями, за страданиями за грехи наши. То есть Иисус не просто простил Петра, он потом еще его, ну если так можно сказать, еще за больное место тронул его, спрашивая: «Любишь ли ты меня?» в связи с его предательством, да? И человек, чтобы быть исцеленным, он должен, ну, этому себя подчинить и дать ответ, исповедовать тоже то, что он действительно любит, ну, Господа Бога, хотя он и был предателем и отрекся, да, и вот для исцеления Петра это было очень необходимо, и Господь вот так это и совершил. Иоанн подхватил что-то очень важное, что для нас, каждого в нашей жизни, является очень, ну, таким интимным, очень важным и необходимым. Не просто вот, ну, я верую, да, Христос меня спас. Это очень важно, это, конечно, в основе лежит. Он простил грехи мои. Но вот это примирение, если так можно сказать, личное, и боль за грехи, и раскаяние глубокое, оно меняет душу. Если так можно сказать, прощение зависит от веры нашей, ну, в какой-то мере, мы принимаем это верою, и не зависит от нашего раскаяния, но наша способность противостать греху и обрести освящение и любовь, возрастать в любви Господней, это только через боль. Да.
А вот еще один момент именно для Петра. Там же еще Иисус ему говорит: «Паси овец».
Овец моих, да.
И потом есть еще, ну, вот эти слова, они, по-моему, в Луки встречаются, угу, как раз до того, как все происходило, там, сатана просил сеять вас как пшеницу, но я лично, Петровна, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. То есть, как бы ему дается, ну вот, особое испытание, причем зная, что он не выйдет. И для того, чтобы потом он пас навес. То есть, ну как вот, быв искушен, может искушаемым помочь. Ну,
Да, и познавший падение ему знать подъем.
Ну, что может понять других, может сострадать других.
Да,
может,
да, упасть. Совершенно верно. Может, но для Петра самого это было очень важно услышать. Паси овец моих. Потому что он считал себя, он, ну, наверное, себя считал более недостойным, чем все остальные. Потому что он опозорился больше их, если так можно сказать. И вот это, как бы, ну, восстановление, его реституция, как сказать, да, в этом служении, которое дано всем апостолам, особенным образом к нему обращенное «паси овец моих», это то, что дало ему силы потом идти на смерть и совершать свое служение верно до конца. Да. Это очень важно. И вот Иоанн это приметил. То есть вот это предательство Петра, оно было страшным и ему причинило большой вред. Вначале он это даже, может быть, это не первое, с чем он обратился к Господу. Но мы видим, пока остальные заняты сетями, он бросается в море, чтобы быстрее доплыть и первым, ну, как-то пообщаться с Господом.
Ну да, есть духовное наблюдение, не знаю, или больше историков или публицистов таких христианских, что вот, ну, как иногда их называют, первоапостолы, Петр и Павел, два раскаявшихся грешника.
Да.
Петр, который трижды отрекся,
а Павел. Да. Который вообще гнал церковь.
Вот, и, но вот это как именно время расцвета церкви, когда вот пастыри такие. А когда пастыри, ну просто, ну праведники, ну то, с таким, ну как фарисеи, я вот это делаю, да. То как бы, утрачивается.
Да, да. Ну, наверное, это как-то родственно с этой народной поговоркой. За одного битого двоих небитых дают.
За одного битого 15 суток дают.
Ну это да, это перефразировано, конечно, да. Да. Так что, но я думаю, что иногда и троих дают, да. Да, вот.
Есть лидера, есть школа. Надо понимать, что есть кто-то должен нести свет, а кто-то должен зажигать его.
И вот теперь, когда настало же утро, 27 глава мы читаем, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Ну, тут отчасти то, о чем мы говорили, то есть... Вначале была подготовка к суду. Сам суд, он не мог происходить ночью, по законам иудейским, только утром. Но так как утром времени было мало, вся подготовка, вся уже вот, ну, мы, они уже определились ночью. Потом вот это, о чем свидетельствует Матфей, это, ну, так сказать, ну, тот, ну, законный суд, где сказано, имели совещание об Иисусе, это уже, ну, чтобы официально вердикт мог быть в соответствии со всеми нормами, со всеми законами объявлен.
Извините, Гаврила, у вас все нормально?
Да, да, она слушает, да, она только...
Я просто...
Да, 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 да. Вот. И, ну, немного пояснения, напоминаю, что первосвященники и старейшины, это как бы вот эти две части, саддукеи и фарисеи названы, и первосвященники не в смысле как первосвященник, который был только один, а первосвященники это те, ну, из этих четырех семейств первосвященников, вот, то есть те, которые служили при храме и относились к этим, ну, семьям первосвященников, четырем этим, ну, коленам, ну, не знаю, а четырем этим семьям большим, из которых выдвигались первосвященники, они называются первосвященниками. Вот. Ну и Понтий Пилат. Представьте, Понтия Пилата, церковь упоминает, во всяком случае, наша церковь всегда, когда исповедует апостольский символ веры, никейский церковь, на каждом богослужении, ну, называет по имени Понтия Пилата. Да? То есть, ну, такую славу он несусветную обрел, потому что ведь, в принципе, в символе веры упоминается только Дева Мария, ну, конечно, Иисус Христос, Сын Божий, и Понтий Пилат. Распят, пострадал, все это при Понтии Пилате. Я думаю, что если бы кто-то бы мог в этот текст себя поставить, он бы заплатил бы большие деньги,
если,
например,
он
да.
Был уже, то он бы
хаос. Да, наверное, да, что-то типа мифа такого, но там же жена Понтия Пилата видела там, ну, сон какой-то.
Да, это об этом еще мы будем, да. Да, да.
И там как бы что она могла видеть? Что вот идут как бы года, столетия, и люди говорят: при Понтии Пилате, при Понтии Пилате.
Да, 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 да. Да, это возможно, да, возможно, да, конечно, это ну, такая гипотеза, так скажем, но она рабочая гипотеза, то есть от этого волей-неволей перепугаешься. То есть, ну, Понтий Пилат очень важная личность. Ну, почему они повели к нему, это нам известно, потому что в то время у иудеев не было настоящей государственности, истинно. Они были под властью римской. И Рим очень хорошо знал всю систему власти, что, в принципе, ну как в те времена, да и в нынешние, если даже люди об этом не говорят, все равно это так, что верховную власть имеющий должен быть способным осудить смертным приговором и исполнить этот смертный приговор. Иначе он никакой властью не является. И вот поэтому вот этот, ну, высшую эту власть над жизнями людей апостол Павел называет властью меча. Ну, это в 13 главе послания к римлянам. Он говорит, не зря власти данный меч. Да? Меч – это орудие смерти. То есть это власть, данная от Бога, где в определенных случаях эта власть должна быть проявлена и над жизнями подданных. И вот, конечно, вот это орудие всегда отнимается, ну, при какой-то оккупации вот этим местным властям. Ну, иудеев по закону ведь могли предать смерти, ну, не только там царь, не только какая-то верховная власть, но, в принципе, и какой-то совет старейшин, если там, например, на местах где-то там, или кто-то был облечен в прелюбодеянии, или там в какой-то неестественной связи, или ну, какое-то другое преступление такое. Там даже и не нужно было искать, там, не знаю, какого-то судью особенно, но вот советом старейшин вот той округи, вот той деревни или того города, ну, его могли и осудить, и исполнить смертный приговор, забросать камнями, да. Ну, там вся эта технология описывается, как они это делают, это немножечко другой вопрос, и поэтому и над Иисусом уже такой суд уже проводился несколько раз. Первый раз в Назарете, как мы читаем, ну, в его родном городе, когда его вытолкнули из синагоги, и чтобы забросать камнями, хотели вначале столкнуть с обрыва, на котором был построен город.
За что вытолкнули
его? За то, что он их разозлил, говоря о том, что, напоминая, что Господь свою милость являл в какие-то определенные моменты не иудеям, а язычникам, то есть сирийцу Наоману, которого там очистил от от лепры, ну, от проказа, да, проказа. Вот, и вдове из Сарепты Сидонской, который был подправлен пророк Илия, чтобы ее поддержать во время голода, да. Ну, то есть, ну, там это постепенно по нарастающему произошло. Вначале они, ну, если так объяснить проще, вначале они, да, поддакивали ему. Он читал из пророка Исаии. Дух Божий на нем, и ну, я помазал его там проповедовать благую весть, радостную весть нищим, там, исцелять там, слепых и все такое. И он сказал, и вот это древнее пророчество сбылось теперь, ныне. И они, да, это сбылось. Потому что они слышали о Иисусе, что он мог очистить вот буквально некоторое время тому назад в Иерусалиме храм. Он изгнал из храма, менял, ну, в начале своего служения, и изгнал этих жертвенных животных. И, как пишет Иоанн, его приняли. Хотя Иисус сказал, его там не примут. Но его там приняли, потому что они видели то, что он творил в Иерусалиме. Но это отчасти приняли. Потом, в том же самом событии, когда он это в синагоге читал и проповедовал, они стали, когда они видят, что он не такой спаситель, который там свергнет власть римлян, не такой спаситель, как они себе представляли, каким он должен быть, они начали спрашивать, не сей ли сын Иосифов? На что Иисус отвечает, вы, конечно, скажете, врач, исцели себя самого, и те чудеса, которые мы слышали, что ты творил где-то, сверши и здесь. Что это значит? То ли, я думаю так, что Иосиф умер от какой-то болезни, и Иисус его как бы не явился, не исцелил. Они на это намекают, я так думаю. Потому что из ответа Иисуса как бы следует, что там, ну, как, там какая-то, ну, какой-то узел, какая-то сложность, да, то есть, мол, ну, почему они намекают, они-то знают, что он сын Иосифа, но случайно он не сын Иосифа, что же он тогда не пришел, что же он тогда не исцелил?
Ну, это не узел.
А он
помогал другим,
да.
Людям почему-то.
Ну да, да, ну да. Врач почему исцелил вначале самого себя, вы скажете, да? Но он говорит, никакая, ну, никакое другое знамение им не дастся, вот как вот, ну, вот как он опишет. Много было прокаженных во времена Наимана сирийца, только, ну, один он был исцелен. Много было голодных вдов во времена вот этой вдовы из Сарепта Сидонского. И они просто обозлились на него, потому что он оказался не таким, как они думали о нем, не таким, какому они хотели последовать. И вот теперь это им показалось таким богохульством, ну просто даже непонятно, может быть, им самим было, почему в этот момент они так ожесточились, они его вытолкнули из синагоги. И хотели сбросить уже с обрыва. Ну, это по обычаю забрасывания камнями. То есть, если есть возможность столкнуть откуда-то на камни, и если этот человек еще после этого жив, то тогда камнем раздавить ему, ну, вот эту грудную клетку. Ну, то есть, вот, ну, конечно, было, если не было возможности откуда-то столкнуть, нет больших камней, то камней, то можно забрасывать и такими помельче. Но вот это такие инструкции мы находим. Да.
Ну, вот, кстати, если просто вот смотреть на текст, вот,
да,
в Луке, где это описано,
да,
то вот этот переход, он сначала там...
С милости на гнев.
Дивились слова благодати,
да,
и потом он вообще почти мгновенный.
Да.
Они совершенно непонятные.
Что-то непонятное. То есть вдруг кто-то вспомнил, а случайно, он не сын Иосифов, что он там рассказывает? Мы-то слышим там что-то о нем, а тут мы ничего не видели.
просто эмоция, я думаю, эмоциональный порыв.
Но что-то, ну скажем так, но там более глубокое духовное, может быть, ну там, конечно, эмоции там это тоже там в этом участвовали очень сильные, но как быстро это сменилось, совершенно такой, как...
Просто как бы вот момент именно перелома, он непонятен.
Да. Он непонятен, да. Вот там какая-то интрига, вот поэтому я думаю, я ухватываюсь за эту фразу, не сын ли это Иосифов, и он отвечает, да, вы, конечно, скажете, врач врачу и сам себя, то, что мы слышали тебя в других местах, ты бы сделал бы у нас, как-то, ну, за этим как-то кроется, что с Иосифом что-то случилось, и он уже не упоминается фактически.
Я думаю, что там полно да. таких местечковых моментов, как...
Нам трудно уловить Авраам, смысл, да.
Из Назарета. Как бы для нас это...
Ну да, но это правда в Назарете происходило.
Не, ну да, это не это. То есть как бы они, когда он в Иерусалиме был, потому что...
Ну да, да.
Как бы для нас это может быть пустой звук, а для иудеи того времени это весьма... Как это... Примерно так же, как в Риге, не знаю, что доброе может быть из москачки для, значит...
Ну, конечно, да, это, да, но это, но в данный момент это было первое посягательство на его жизнь. Дальше посягательство было еще несколько, когда он исцелил Сухорукова, как мы знаем, когда они уже в субботний день выставили ему ловушку, то есть, ну как, поставили так... на видное место Сухорукова. Иудей.
Народ.
Они хотели, ну, может быть, не народ, но там какие-то лидеры там. Да. Выставили Сухорукова. Не исцелит ли он его в субботу? Потому что Иисус исцелял в субботу. И чтобы его уловить. И когда Иисус заходит, он сразу знает их мысли, он подходит к этому Сухорукову и говорит, протяни руку свою. И тот протянул, рука стала здоровой, как и вторая. И они просто от бешенства не знали, что делать, потому что, ну, он же ничего не сделал, что нельзя в субботу сказать, протяни руку свою. Можно сказать в субботу, протяни руку свою.
Протянуть можно, просто так.
Да, они видели, то есть исцеление было налицо, но он не исцелял. Потому что, ну, у них же, ну как, ну, что такое исцеление? Ну да, ты должен какие-то манипуляции совершать, ты должен, не знаю, там хотя бы гладить или какую-то мазь накладывать, или лекарства какие-то давать, или, ну что-то ты должен делать. А сказать, протяни свою руку, это же, ну тогда, пожалуйста, все будете целителями, да? То есть они стали бешеными из-за того, что ну, они не могли найти причины, чтобы его осудить. Потому что если судить за это, там даже и адвоката не нужно. Нельзя сказать, протяни руку свою. Можно, конечно, и в субботу сказать, и в другой любой день, и 10 раз можно сказать, и 100 раз можно сказать. Это не будет, не делай никакого дела. Он же никакого дела не делал.
Бешенство заключается в причине психологического восприятия. Ситуации.
Ну да.
Что есть люди, которые есть, да. грубо говоря, отношение к магу, да, как к волшебнику, когда ты веришь, что это чудо, а есть как к мошеннику-иллюзионисту, что он тебя обманывает. И я думаю, не у многих людей на самом деле и сейчас в голове есть вера, я просто занимаюсь этим вещами, да? И я, наверное, часто с ним сталкиваюсь, когда меня обвиняют в мошенничестве, до того момента, пока я не покажу это на испытаниях.
Ну да, но тут, конечно, они видели, это было налицо, они знали, что он исцелял, они его, наверное, обвиняли в магии какой-то там, возможно, да, но они не видели возможности его осудить.
Обманул всех? Ну как?
Нет, он не обманул, они этого человека выставили, они знали, что у него рука засохшая, да. но он, а потом он ей двигал, и все было нормально, да.
Нет, невозможно, можно поверить, принять.
Это не он его позвал.
Он причину обмана,
да.
что это невозможно. Все-таки, раз эта тема, вот исцеление, отношение к магам, по-моему, ну, это и позже там, когда уже апостолы проповедовали, по-моему, там как раз вот эта разница обозначается, что иудеи ищут чудес, то есть они их признают.
Да.
Вот язычники именно, для язычников чудотворец – это подозрительная личность, то есть типа мага. Ну, там писал Аверинцев как раз об этом, что проповедь в греческом мире Иисуса как чудотворца, это очень невыгодно, потому что чудотворец — фигура сомнительная для греков.
Ну да, возможно, для эллина, да, отчасти да. Хотя, конечно, эллины тоже не все были философами, и не все язычники были эллинами. Мы же знаем, что в той же самой Листрах, да, в Листрах, где апостол был вместе с Варнавой, когда там один был тоже инвалид, который не мог ходить, и вдруг он, там, увидя, что у него есть вера, сказал: «Встань на ноги свои», и стал ходить. И им хотели принести жертву как Зевсу и Гермесу, да? Гермесу, да? То есть сочли за божественные личности, да, какие-то. Боги сошли на землю, они там шли в храм Зевса и везли уже бычка, чтобы заколоть. А потом пришли иудеи из Фессалоник, из Салоников, и они забросали их камнями, да, там, Павла, да, там. Ну, в конце концов, так. Так что все это сложно, но не раз посягались на Иисуса. Там, наверное, в Евангелиях раза 4 или 5. Но теперь уже все было доведено до своего предела. То есть сейчас уже Верховный суд, уже не какое-то местечковое там, ну, беззаконие или своеволие, а действительно теперь уже суд. И поэтому нужно вот это подтверждение власти Верховной, государственной. И вот, конечно, Понтий Пилат — очень важная фигура. Очень хорошо Янис как раз вот упомянул о возможном содержании сна госпожи Пилат. То есть это очень возможно, потому что если такое приснится, это, ну, тогда любая жена скажет своему мужу, да, не делай этого, да, конечно. Это очень разумное такое, да, что она видела, мы не знаем, но это очень возможно, это такая очень понятная гипотеза. Вот, и Понтий Пилат всегда в христианстве был фигурой ключевой, в каком смысле? Хотя это только эпизод. Под этим эпизодом, конечно, очень важные события. Осужден, истязаем, распят и умер, и погребен. Но при Понтии Пилате там вот это последний час в символе веры очень, ну, так подробно описывается. Вся жизнь как бы ничто. Зачат от Духа Святого, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате.
Ну, мне кажется, Понтий Пилат — это первый уверовавший язычник, можно в какой-то степени сказать.
Но о вере Понтия Пилата, ну, да, ничего не сказано. Хотя есть даже такое апокрифическое сочинение «Деяния Пилата». Есть такое. Да.
Ну, да.
Где описывается, ну, как бы, что он там... Возможно, есть какое-то основание этому.
Но есть. Я бы сказал, что он библейский символ нейтралитета.
Да. Но, да. Но он в символ веры принят не по этой причине, а по той причине, что он, ну вот, как сказать, тот гвоздик, на котором историчность всех событий завязывается. Да. Нет, но это как нормально. Когда и где вы родились, можно ответить: я родился в хрущевское время. Что это означает? Я родился в Советском Союзе в 60-е годы.
У меня застой.
Еще застоя не было. А вы в Брежневское.
Я при Андропове, понятно.
Нет, родились.
При Брежневе, наверное.
При Брежневе, да, ну да.
При Брежневе, да.
Но ведь Брежнев до 82-го года.
Да.
Декабря или как?
76-й.
Да, ну то есть моя дочь младшая родилась при Затлерсе. Что это означает? Это уже не в Советском Союзе.
Это после Жирова.
Да, да, это значит, что это родилась в Латвии уже в нынешнем тысячелетии. В 2005 году, я думаю, Затлерс был там. Да. То есть имя верховного правителя сразу схватывает и территорию, и время.
Ну, это нормальная историческая... Вот,
да, привязка историческая. Историческая привязка. Это единственная причина, по которой Понтий Пилат попал в один из главнейших текстов литургических. И на каждом богослужении, как и это видела во сне своем вещем госпожа Пилат, его имя, ну, склоняется там, да, да, и вовеки не будет забыто.
Если чтобы появилась тень, нужно, чтобы что-то ее отбрасывало, а потом нейтралитет, отбрасывающий тень.
Но он хотел стоять на стороне, там очень много, мы об этом еще будем говорить. Но сейчас вот только такое общее введение. Что, да, конечно, его жалко. И я думаю, что там, ну, мы, когда, правда, не в этом, только единственное присутствующее, это Габриэла, когда мы апостольские деяния читали, ну, там, не знаю, сколько лет тому назад, то мы видим, что в начале первая христианская церковь была под какой-то определенной, ну, такой, под благоприятной опекой римских властей. То есть, очевидно, Понтий Пилат, он как-то, ну, не хотел продолжать угождать противникам христиан. И поэтому, ну, они не могли долгое время никак подступиться вот к этой первой христианской общине, потому что, ну, римляне все-таки довольно благоприятно воспринимали вот это присутствие христиан в Иерусалиме, сдерживающее для иудеев, во всяком случае. Это, может быть, политическая причина была там какая-то, но, возможно, и желание Пилата как-то оправдаться, возможно, и... Может быть, он и... Ну, мы не знаем об этом. То есть, есть, конечно, деяния акта Пилата, есть деяния Пилата, но мы не знаем, подлинно ли оно описывает
события. По крайней мере, в Библии вот видно везде, что он не хотел.
Вот, конечно, он не хотел.
Он не хотел.
Он был, ну, все-таки честным человеком, хотя он и не мог настоять на своем, и был, ну, всячески все-таки, ну, как бы... Но зависим от иудеев, от местных все-таки авторитетов. Но это другое дело. Мы об этом еще будем говорить. Мы об этом еще будем. Но что я хотел еще, может быть, вдобавок такую историческую справку. Очень долгое время упоминание Понтия Пилата в каких-то архивах, в каких-то, ну, таких, чтобы это казалось бы надежно и историком, его нельзя было найти. И Понтий Пилат очень долгое время, вот если мы, ну, вы-то это уже, может быть, и не помните, но я, посещая Казанский собор, который в свое время был музеем атеизма в Санкт-Петербурге. Да, это был музей атеизма, да. Это был музей атеизма.
И какие экспонаты?
Да, вы как хотите спросить.
Экспонаты? Да, экспонаты были самые разные. Например, было большое стенное панно, которое подводило к мысли, что никакого, конечно, Иисуса не было, что это что-то связано с 12 знаками зодиака. Что каждый апостол как бы свой знак зодиака, и вот как бы, ну, верховное божество, которое вот такого придумали, Иисуса.
На самом деле зодиак — это надувные лодки.
Но это уже там я не помню в деталях. Но знаю, там еще было, конечно, там целый отдел был, или целая экспозиция была о Льве Николаевиче Толстом, об отлучении от православной церкви, о толстовцах. Ну и дальше, то есть они насобирали там все, что можно было. И визуально вот это было вот так выражено. Огромное стенное панно, 12 зодиаков знака. Это нужно где-то найти еще вот эту картину. Но мне вот, я это помню, в Казанском соборе вот это как раз такая экспозиция была. И Понтий Пилат тоже вот, ну, не было такого Понтия Пилата, он тоже там, может быть, не знаю, как какая-то планета в этих знаках зодиака или что-то.
Планеты вспомнил. Помните, мы как раз говорили на катехизисе про, да, планеты, и было, вот вы говорили, четвертая планета. Знаете, кто спутник Марса?
Ну?
Ну, Энгельс.
Да. Ну вот, то есть Понтий Пилат, который служил для, как служил историческим подтверждением и указанием историчности Евангелия, был очень худым подтверждением, потому что в этих аналах римских не сохранилось никаких свидетельств об этой персоне, которая там, ну, мелькнула там в истории, да. И долгое время, вплоть до, ну, когда уже началась историческая критика, это конец 18 века, 19 век, вот эта идея использовалась всегда, ну, что, мол, у нас нет подтверждений исторических, только вот христианских каких-то источников, но это личность надуманная. И вот только уже в конце, во второй половине 20 века, Кесарии, в археологических раскопках, нашли стелу с надписью в камне прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Посвящается. Ну, как в честь его. Но тогда уже, как сказать, уже больше уже, ну, это было подтверждение. Но очень поздно, вот чисто вот в современном мире, в научном, это возникло. И так как все-таки это не христиане там копали, не как, иудеи и, может быть, какие-то, ну, просто археологи со всего мира, но это было совершенно однозначно, что оказалось, что этот гвоздик, который казался ничего так и толком и не держит, оказался очень прочным. Нужно только подождать. Нужно только подождать, иногда так бывает, да? Конечно, христиане до 18 века, до конца, до 19 века, они, ну, у них не было никаких сомнений, и потом и не было сомнений. Но если чисто документальные доказательства, ну, вот такие неопровержимые нашлись только во второй половине 20 века. Но это только историческая такая справка. Это к иронии истории, событий и к, ну, чувству юмора Всевышнего, так скажем. Да. То есть он так смеется над людьми, не над наукой, да, так он делает.
Вера же не должна искать доказательства.
Конечно, нет, но Библия в этом смысле подтверждается всегда история ее правильности. Вся ближневосточная археология сидит на Ветхом Завете. Копает и находит. То есть то, что в Библии написано, ну, может быть, об истории, о вопросах творения, науки, то есть, все это подтверждается как верно. Это, ну, это не является каким-то основанием для веры, но это является достаточно таким крепким аргументом, я бы сказал, в дискуссиях. Так. Вот. И, в принципе, Библия является книгой, которая создала нашу цивилизацию и науку в том числе. Но это уже отдельная тема. Очень обширная тема, но отдельная. И вот теперь...
Интересно, из Красного моря выловили какие-нибудь египетские железяки?
Они не знают, где это Красное море. Вот проблема. Они не знают, в каком месте это происходило.
В Красном море, да.
Что-то называется это еще и, не знаю, Тростниковое море. Я не знаю, как в Библии, как это... Медру-Юр. То есть это какой-то конец, какой-то там залив. Конечно, там что-то ищут, находят. Находят и в Красном, в этом море какие-то места, где, в принципе, ну, не так глубоко. Где при небольшом каком-то там истечении обстоятельств можно было там пройти. Ну, это они ищут. Но никто не знает, где это было толком. Потому что, ну, знаете, да, но знаете, это Красное море, оно ведь по своему размеру ну так скажем, по длине своей. Это так же, как, ну, европейская часть России, примерно. Да,
да, длинная.
То есть, сказать, где это, то есть, да, это...
Ну, прямо в северной части.
Ну, где-то, да, где-то там, но где, и как это выглядело тогда, и как это выглядит сегодня, и как это, ну, напротив Валцефона, ну, где, ну, как это... То есть, ищут. Пока еще не нашли.
Но,
снаряд,
может,
да. Но очень много таких очень убедительных археологических находок, ну, может быть, как-то будет время, самое уникальное, но то, что мне на память приходит, это раскопки в Иерихоне. Когда именно следуя Библии, копали в Иерихоне и нашли, что все эти стены вокруг Иерихона упали плашмя. Не разрушились вот так куча какая-то, там, не знаю, подкопом или там взрывом или чем-то, но стены развалились вот по всему периметру наружу, плашмя упали. И вот это просто, ну ты не можешь это понять иначе, как только если ты читаешь Библию и берешь это слово буквально как написано. Вот это, ну, такое самое удивительное, ну, находка археологическая, потому что археология ведь тоже не очень древняя наука. Ну, я не говорю здесь об обграблении гробниц, что не является археологией, но археология как наука, она ведь только, ну, 150-170 лет, скажем так. Вот. Но дальше возвращаемся к Иуде. Тогда Иуда... предавший его, увидев, что он осужден, что Иисус осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землей кровью, Халкедама, до сего дня. Ну, там не написано Халкедама, но это... Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю горшечника, как сказал мне Господь». Ну, Иеремия говорит о поле горшечника, но Захария говорит о 30 серебряниках, как и указывается здесь. И пророчество Захарии в 11 главе, какая здесь указывается, да, 11 глава, что Господь через пророка открывает себя как пастырь Израилева. И потом вот такое странное слово: «Скажу и скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в которую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Странные слова и странное деяние самого Захарии, пророка Божия, как бы предвозвещение Иуды, предательство Иуды. Но смысл какой? Во сколько оценили служение Господа своему народу, старейшина народа? 30 серебряников – это цена раба. Можно было, ну, средняя цена раба – 30 серебряников. Ну, скажем, 4000 евро можно купить раба было. Ну, по такой, если перевести примерно. Есть курс. Что?
Есть курс.
Ну, это, скажем так, условно, конечно. Один серебряник – это сколько платили в день наемному рабочему. Ну, если 10-15 евро, то соответственно. Я так считаю, да. Это условно, конечно, но так. Да. Тридцать серебряников оценил народ служение Господа. И Иисус тоже пришел на землю и говорил: «Я добрый пастырь», указывая, что это о нем сказано, что это он пасет овец Израилевых. И его оценили в 30 серебряников. Но не скажем, чтобы очень высоко. Казалось бы, если он доставил такие неприятности иудейским руководителям, они могли платить и больше, в принципе. Они заплатили невероятно мало, когда Иуда сказал: «Что вы мне дадите?» Они не сказали там: «Ну, мы тебе дадим там талант золота», там, например. Хотя могли бы за это платить. Но они, так как было в древнем пророчестве, оценили его в 30, в стоимость раба.
Не изучили пророчество. Забыли.
Забыли, да. В тот момент им это казалось не к месту. Но оказалось как раз к месту. И Иуда, как предвозвещал пророк своим деянием, пошел в храм и бросил для горшечника, чего он тоже не знал. Но что такое для горшечника? Там они купили землю горшечника, но что горшечник делает? Зачем ему земля? Выкапывать из нее глину. Но, скорее всего, это какой-то холм, где вот эти глиняные жилы горшечник выкопал.
Все перерыто там.
Но как перерыто? Там он выкопал норы, в которые можно сразу было, там немножечко это приспособив, хоронить умерших. По обычаю иудейскому. То есть сделать там гробницы. Вся эта гора была в таких, ну, норах. В норах. И, ну, это действительно для муниципальных нужд было очень важно. Потому что, представьте, на каждый праздник, на каждую Пасху приезжали 150 тысяч чужих. Ну, паломников, то есть. Которые не живут в Иерусалиме, у них нет своих мест захоронений. Что это означает? Ну, если... Ну, мы можем посчитать, если 150 тысяч... Это значит, в день должно умереть человека 5. Ну, или больше. Ну, в среднем. Чтобы, ну, так, если посчитать просто арифметически. Если в Латвии там 2 миллиона умирает, там 70 человек, 60-70 каждый день, то, ну, пропорционально и соответственно продолжительности жизни, ну, это будет 5-6 человек в день должны умереть. Если там несколько дней они прибывают, ладно, в праздник убирают меньше, но все равно это была проблема. Не все могли увезти с собой своего покойника. Конечно, не все приезжали и чувствовали себя, ну, до того плохо. То есть, ну, такие уж совсем умирающие, наверное, оставались дома. Но все-таки, я думаю, что каждый раз там несколько человек умирали. Потому что были уже, когда Иисуса распяли, были готовы там уже специально уже все эти ароматы. Они были в продаже. То есть, они знали, что это, ну, люди умирают и в праздник. Да? И... То есть они посчитали, что, ну, это для них проблема, но вот эта гора горшечника, вот это поле, где он копал эту глину, будет как раз очень хорошо все. Но вы видите, какое символичное значение, что и смерть, и предательство Спасителя вот этим самым событием указывает на то, что Он умер для того, чтобы мы воскресли, чтобы мы жили. Эту деньги дали на нужды умерших. Да? Так же, как его смерть, если можно сказать, по причине смерти нашей, по причине греха нашего. В этом тоже есть определенная символика. Господь так это такими иллюстрациями, если так можно сказать, тоже Библию украшивает. Да? Вот. И главное, это древнее пророчество, где Иисус открывается как добрый пастырь, которого народ оценил в 30 серебряников и не принял его служение, но тем не менее он сослужил свою службу и стал спасителем. Но теперь, конечно, сама тема Иуды, которая, жизнь которого заканчивается так плачевно. Есть два описания, вот здесь краткое описание в Евангелии от Матфея, что он вышел, пошел и удавился. Мы знаем, что в апостольских деяниях, в первой главе, возвращение к этому событию. Мы читаем речь Петра. В те дни Петр, встав посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида о Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии называется Акелдама, Акелдама, то есть земля крови. Ну и дальше там идет избрание Матфея и вот описание того события. Очень странно вот это описание кончины Иуды, он повесился, но здесь сказано, что он упал, и как это перевести лучше по-русски, пренес, это как бы плашмя, вот так, свалился, так что его, ну, внутренности его, ну, его брюхо распоролось. Ну, очевидно, в тех условиях его, может быть, не сразу нашли. Уже тело стало разлагаться. Возможно, он был и, так скажем, с лишним весом человек. И когда разрезали эту веревку, он упал так плашмя. И уже тело, которое начало разлагаться, вот эти все внутренности, его, ну вот, на эту землю, очевидно, вот в том-то укромном месте, возможно, скорее всего, которое этот... использованное уже горчечником вот это место укромное какое-то, где потом решили устроить это кладбище, он и умер. Возможно, он был и первым похороненным на этом кладбище. Возможно. Мы, конечно, не знаем. Но вот такая плачевная кончина и по причине неверия. Он что-то думал другое. Возможно, он думал, я получу свои деньги, а с Иисусом ничего не случится. Уже не первый раз на него посягали. Он всегда как-то уходил от пленителей своих, от судей своих. На этот раз, может быть, будет так же. Возможно. Я только, ну, думаю об этом. И почему я об этом так думаю? Что когда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и раскаявшись, то есть вот как раз это указание, что он осужден, что он, наверное, думал, что он не будет осужден. Возможно, он как-то уклонится опять от этой опасности, как это было уже пять раз.
Ну, а вот как раз насчет возможной мотивации Иуды. Там как бы отмечен этот момент, когда у него именно решимость проявилась. Вот этот эпизод с женщиной, которая вот этот драгоценный сосуд.
Да.
Да, то есть тут он, ну, отмечено, что как бы для него это было каким-то толчком. Он не мог этого видеть, да, что там, ну, то, что...
Расточительство такое, да,
да, то, там... что Иисус это одобряет, вот, и в чем тут дело может быть?
Но Иоанн поясняет, он не о бедных заботился, а потому что он носил, это глоссокума, вот эту коробку от флейта, футляр. В который складывали деньги.
Просто вот такой низменный мотив, что от него уплыли вот эти деньги.
Да, от него уплыли, возможно. Представьте, он, как он знал, сколько что стоит. Представьте, он знал, что эти вот эти ароматы стоят 300 серебряников. Вы знаете, сколько стоят духи? Или сколько стоит Порш какой-то? Вы не знаете. А Иуда знал. Он знал, сколько это стоит. И может быть у него уже была какая-то своя система. Может он брал со всего десятину. И десятина с 300 это 30. Ну, конечно, каждый понимает все по меру своей испорченности, да, скажем так, да. Это моя испорченность, может быть, в этом, но я как-то вот так, ну, моя гипотеза такая. Возможно, он тоже там не просто как-то брал без какой-то меры. Он тоже считал, что за его, может быть, усилия и труды полагается ему, ну, там, скажем, процент определенный, да. Но как если он держатель кассы, он там шел, что-то делал, там бедным раздавал, что-то покупал, ну так.
Может, у него просто уже были большие такие филантропические планы. Вот, можно вот это сделать, это сделать.
Да, возможно, да.
Поднять.
Да. И у людей, в принципе, сложилось впечатление, даже у учеников, которые не знали, что он там вор, что он как раз занимается благотворительностью. Он как раз идет и дает бедным. И руки знали благотворительность церковную по рукам Иуды в те времена. Ужасно. Но это как-то, ну скажем так, и указывает на то, что в церкви такое, ну, может быть время от времени. И стяжательство и поиски какой-то собственной выгоды, такое присутствует в церкви. И вот, наверное, вот этим образом Иуды, где ведь Иисус очень хорошо об этом знал, и Бог теперь тоже каждого такого знает. И как Иисус это все, ну, терпел и допускал, так и Бог под определенные меры и сегодня это допускает. Но вот как раз то, чем это заканчивается, это очень опасно. Это показывает, как это опасно, но действительно, и хотя и Бог не сразу это открывает, заканчивается это всегда очень плохо. Ну, так скажем. Это нам урок Иуды, так скажем. Но мы видим, что он действительно не думал, он не хотел, как бы, ну так скажем, разрушить церковь, там уничтожить Иисуса. У него был свой интерес. И он как-то вот это складывал как бы вместе. И, наверное, какая-то надежда, которая у него была, что, ну, все опять обойдется, все опять будет хорошо. Иисус вернется к своим 12 ученикам, может быть, Иуда вернется к своей кассе. и все будет как прежде. Возможно, такая надежда была у Иуды. То есть очень. И то, что Иисус, ну, это всегда мучило людей, это всегда люди об этом думали. Сколько об этом книг не написано?
Об Иуде.
Об Иуде.
А, ну да. В принципе, как?
Да, чтобы понять, почему он это сделал и что он думал.
Один мотив очень легко можно себе представить, ведь там получается, что как бы он видел вот эту женщину со сосудом, оценил это все, и как раз он, возмутившись, пошел и договорился уже.
Угу.
Именно пошел и договорился. То есть, значит, он на эту сумму рассчитывал. Может, он кому-то обещал, где-то был что-то... Угу.
Ну да, ну то есть, может быть, он сам хотел уже что-то обрести, каким-то бизнесом заняться, да. Возможно, да. В словах Петра это можно также и уловить. В принципе, но это мы складываем из всего, ну вот, в силу своей какой-то, ну, испорченности или, да, или как-то, да. Да. Понять это очень трудно. Ведь было написано также очень враждебное христианству. Евангелие от Иуды. Оно очень популярно было вот буквально 5 лет тому назад.
От Иуды, который апостол или который Искариот?
Искариот. Есть такое, но...
А как он мог написать?
Хороший вопрос.
Но он написал, засунул себя в карман и повесился.
Это предсмертная записка.
Смертная записка. Возьмем. Я не знаю, как... Ну, то есть это можно как-то уладить.
Может,
это стикер на дереве? То есть, что... Но это Евангелие очень враждебно христианству. И действительно, если не тот Иуда, то какой-то другой это написал.
Просто, как бы, это Иуда стал уже нарицательным, когда-то это было вполне нормальное имя. Это же просто Иудей.
Все. Да, конечно,
просто
да.
Просто есть еще апостол Иуда. Называли,
да, Иехуда, все... да, да.
Имя Иуда,
Рамона.
Да.
До сих
да,
пор да. это есть?
Ну, да, конечно, конечно.
Иуда, обычное
да,
имя.
Да. Это обычное имя.
Вот как-то
очень
у нас так прижилось, что нету два имени. Нету из уважения и нету из омерзения, можно сказать. Нету имени Иуда, а у иудеев осталось. И в некоторых странах есть, но у нас нету имени Иисус из уважения да. и почтения. Угу. Хотя многие называют их Иисус, да.
Угу. У испанцев, да, очень
много. Да, да, много-много, да.
Ну или вон тот у американцев Джошуа, это же тоже Иешуа, да.
Зато у нас, следуя определению Иисуса, очень много Иванов и Янисов. Да. В честь Иоанна Крестителя, самого выдающегося рожденного от женщин. Самый выдающийся человек, и поэтому ну, очень много у нас зато вот Янисов. Да.
Но уже далеко не так много.
Ну, еще в Латвии 1005 есть, в России Иванов тоже еще насчитается. Там.
Ну, мне когда подходят на работе, видят Янис, ну, сами, у да. нас уже мало осталось.
На лыгу видно, все с верхами.
Да,
на лыгу сразу видно. Все
да,
с зеленым.
Да, да. Мало, но это как вот мода переходит, и потом возвращается. Но это такое самое стабильное слово во всех народах европейских. Да. Самое стабильное имя такое.
Кстати, ну, в церкви, например, в православной, могу сказать, Иоанн крайне редкое имя.
Было когда-то.
Александров там.
Да, да, Александров, да.
А интересно, было когда-то именно слов, которого надо было обязательно называть. И он был как бы по календарю. И когда-то, еще до революции, когда особо-то и выбрать-то и нельзя было, чаще всего упоминались Иоанн и Василь. А, и это были примерно одинаковые самые популярные имена. И как только это убрали, все почти перестали называть. Нам просто надоело, не знаю. Это было самое популярное. Василий и Иоанн, да. Их просто по упоминанию в календаре 11 раз было, чтобы такое больше даже.
Да, за звучание.
Ну вот, так что пока мы здесь остановимся.
Можно пару да. вопросов по. Как раз в связи с этим текстом деяний.
Ну, да.
Буквально два вопроса.
Да.
Один, это ну, мой такой хороший знакомый, ну, как сказал, просто в таком очень доверительном разговоре, что он специально изучил весь Новый Завет, ну, второй раз в жизни. Первый раз, ну, как-то в молодом возрасте, а тут уже,
uh-huh.
уже пожилой, у него большие проблемы со здоровьем. Вот, и он с такой, именно с конкретной целью снова изучил весь Новый Завет, как, значит, каково отношение к самоубийству. И он не нашел там. Но по его словам, как бы, да, что вот этот случай с Иудой, он, ну, он сам по себе, как бы.
Да.
То есть это был его вывод, что как бы Новый Завет об этом ничего не говорит. Насколько можно с ним согласиться? Он это для, искал только для себя, без каких-то богословских.
Конечно, самоубийство относится к разновидности нарушения заповеди «не убий». Конечно.
Это трактуется никак, что это, где это трактуется?
Нет, самоубийство – это убийство. Убийство самого себя.
Ну да, кстати,
да, так, да, даже. Да, самоубийство – это убийство самого себя, и поэтому это нарушение заповеди «не убий».
Православная церковь этот грех не исповедует, потому что считает, что это убийство, в котором нельзя раскаяться уже.
Ну да, то есть церковь к этому относилась, ну так скажем, ну, две стороны в этом отношении мы должны выделить. Первое, что не считалось, что человек, совершивший самоубийство, непременно попадает в ад. Так не считалось. Не считалось. С другой стороны, чтобы не было повадно, особенно в трудные времена, потому что самоубийство, оно очень чревато вот тем подражанием. Вот моей бабушке было трудно, и она тогда это сделала, и мне теперь трудно, и зачем мне мучиться? Ну, то есть это очень чревато вот каким подражательством, это очень сильно оставляет такой... А потом след среди родных, среди близких, которые при этом участвовали. И, конечно, это очень опасно. Поэтому церковь всячески старалась внешним ритуалом указать на то, что это неприемлемо. Хранили их не на священной земле, не в кладбище, там за
изгородью. Да.
Там, скажем, но священник даже мог идти не отпевать, да, то есть, ну, обычно не отпевал даже. Потом уже в более поздние времена, но там, если священник идет впереди гроба, то если это самоубийца, он идет за гроб. Ну, то есть, всякие ритуальные такие, ну, совершенно мелочи, да, чтобы указать, что это так делать нельзя, что это неправильно, чтобы люди сказали, ну, меня будут хоронить не в священной земле. Ну, конечно, к спасению это не относится, но чисто педагогическим таким... с такой педагогической мыслью это так и совершалось.
Ну, дополнительное влияние.
Да. Ну, конечно, богословы по-разному об этом думали. Были такие, ну, там, если сделал самоубийство, ты не можешь в этом раскаяться. Конечно, это одна причина. Но если ты человек, не знаю, еще какое-то время после этого живешь, может быть, ты в таком, под таким влиянием темных сил, хотя ты верующий, но и по слабости своей ты, ну, что-то такое делаешь. Но в Писании мы не находим, что однозначно самоубийство является погибельным. Да? Мы не можем это так назвать, потому что бывают очень разные причины. Например, человек, ну, перед тем, что, как попасть там, скажем, в лапы каких-то служб, и он знает, что он может там потом рассказать, о чем многие пострадают, он делает самоубийство. Ну, как офицеры делали каких-то, ну, не знаю, вот когда в 40-м году Красная армия вошла в Латвию, застрелилось несколько руководителей спецслужб, в том числе и пограничной службы.
Так лучше драться до конца?
Но не было возможности драться. Он знал, если его возьмут, то из него вытянут еще, и он будет ответственен за смерть многих людей.
Я, насколько помню, какой-то... Где-то читал, что какой-то полководец, когда крепость уже, ну это древний мир, да, крепость уже брали штурмом, он, значит, оделся как этот самый, как рядовой воин и пошел, значит, в общую свалку и его там закололи. А, значит, ну как бы вот, по-моему,
ну,
это...
Но свалки не было никакой, значит, в 40-м году, то есть это, да, другое дело, да. То есть, если была бы, он бы пошел, может быть, мы не знаем, генерал Болштейн, да. Мы не знаем. Но, то есть, из Библии что мы видим? Прецеденты самоубийства Иуда. Из него мы не можем еще сделать никакого вывода, как верно тот вот человек сказал. Ну, Савл. который, будучи тяжело раненым, он бросился на меч, сам себя убив. Значит ли он, что он погиб? Мне кажется, что нет. Потому что его последнее вот такое, ну, такое знаменательное событие перед этим, как мы читаем это в русском издании книги «Царств», или, нет, «Паралепоменон», или «Царств», ну, я не знаю. Вот это, я всегда в этом путаюсь, потому что западное и восточное отличается от названия книг. Вот, что когда он был в Эндории, у ведьмы этой эндорской, вызывали дух Самуила, и Самуил явился, и Самуил сказал: потому что ты так сделал, ну, он там говорит о последствиях, он говорит: я к тебе уже больше не приду, а ты придешь ко мне завтра, ты и твои сыновья будут уже у меня. Но если это был Самуил, что кажется, что это был дух Самуила. Некоторые говорят, этого не может быть, потому что не может быть, но ничего не свидетельствует о том, что это не был духом Самуила. То это было, ну, в том месте, где все-таки еще надеется на спасение. Что хотя и Саул неоднозначная фигура, он, несомненно, был человеком верующим. И так бывает, что один Божий человек гонит другого Божьего человека. Так бывает. А в раю встречаются. И там будет то, как Давид, которого Саул преследовал. Когда Саул каялся, говорил: не голос ли это сына моего Давида? И Давид его отцом называл. А потом опять бес попутал. Ну так, попросту говоря. И все опять возвращалось в свои эти самые прежние эти, на прежние пути. Но я не думаю, чтобы Саул был, если Самуил сказал: ты будешь там, где я, ты придешь ко мне. Но мне это все-таки, в этом есть надежда какая-то.
Вот, а второй вопрос. Тут как раз Петр говорит: в Писании предрек Дух Святой устами Давида. То есть как псалмы.
Ага, ведут, да.
А потом там есть цитаты. В книге же псалмов написано: да будет двор его пуст, да не будет живущего в нем. Ну, и вот тут как бы, ну, один вопрос такой второстепенный,
да.
Насколько вообще уместно, насколько правильно вот истолковывать псалмы конкретно в отношении к Иуде, а более такой практический вопрос другой. Вот эти псалмы, по-моему, так и называются, псалмы проклятия, я не понимаю, как их можно использовать как молитву вообще. Вот, ну, как бы есть такая практика, что вот церкви, ну, например, псалтирь постоянно читается.
Да. Вот, это очень, очень трудный вопрос. И если я смотрю, как на него отвечали, ну, отцы нашей церкви, то есть Лютер, как он об этом говорил, он все-таки старался на это все-таки смотреть иносказательно. Что здесь говорится все-таки не о... Он старался, я не говорю, что он это делал всегда, но он старался. Что это все-таки означает враги наши, ну, те враги в псалмах. Это грехи наши, это силы зла в этом смысле. Он как-то старался так, но, конечно, это очень сложно. Но так как это Слово Божие, действительно, ну, нам, может быть, и этими словами молиться и особо не надо. Да? Потому что вот этот принцип, трудно читать псалмы, там,
ну, есть один там, да, там
радостно читай псалмы.
Там есть
Конечно, конечно. И благословен тот, кто возьмет твоих младенцев, там скалы разобьет. Там тоже есть. О Вавилоне сказано.
С ним-то как раз проще обходятся. А есть еще другое там. Там такие беды призываются на голову.
Да, да.
Нет, я просто... Ну, да. Мне тоже все это объясняли. В какой-то момент, ну, что, мол, читайте вот с такими мыслями. Но потом на практике тоже была у нас группа, люди молятся, я просто отказал, говорю, нет, я не могу.
Я думаю, что пока действительно нет такой ситуации, в которой мы говорим, это мои слова, может быть, и не надо ими молиться, да, это, ну, а то получится, как в том старом еврейском анекдоте. Ребе, у моего ребенка запор, читай псалмы. Через какое-то время приходит ребе, у моего ребенка понос, читай псалмы. А что, псалмы разве не слабительные, да? То есть это старый еврейский анекдот. То есть по всем случаям жизни читать псалмы. Да, да, есть такой анекдот. Я думаю, что псалмы, конечно, когда мы видим беды, где там плачут праведники, и доколе, Господи, доколе, и все это должно нас укреплять так, что мы понимаем, что теперь они на небесах. Также и те, которые были, ну, в таких бедах, когда, ну, они могли такие слова высказать, они тоже на небесах. Я думаю, что это самое, может быть, главное, чему мы должны учиться, что даже если, ну, не знаю, не дай Бог, у нас такие мысли будут к врагам нашим, или не дай Бог, мы такую молитву или проклятие вознесем, то все равно, так как они попали на небеса, то есть и благодатью Божией, то и мы можем благодатью Божией, раскаявшись, попасть на небеса. Но это, конечно, не разъяснение этих псалмов, вы понимаете, да, я только говорю о том, что, ну, как бы это такое побочная мысль такая, да. Но я могу себе представить, что, может быть, в какие-то моменты жизни и в какие-то исторические моменты действительно люди уже являются олицетворением зла в таком смысле, как о Иуде сказано, что он сатана, и как о Петре было сказано, что он сатана, но, может, только в еще более таком, ну, не знаю, страшном виде. И тогда, возможно, такие молитвы, они уместны, но я думаю, что просто так их читать не нужно. И ими молиться, конечно. Конечно, если думаешь, ну, там, о грехах...
От монашества идет, что вот, ну, просто регулярно все подряд, так сказать,
да,
читается.
Да. Ну, наверное, это слишком для нас... не нужно это и легкомысленно истолковывать. Вот, мол, люди Ветхого Завета, они так легко могли кого-то проклясть, и там это самое, мы теперь это отвергаемые, мы это теперь осуждаем. Нет, это было бы слишком легкомысленно. Мы не знаем, почему так было с ними, и почему они так молились, и почему Господь это сохранил в Библии. Но это не значит, что мы это никогда не узнаем и не познаем. И не поймем. Вот так я бы это... На этом бы я остановился. Дальше бы я не пошел.
Может, тоже вопрос?
Да.
Интересно, а почему во время богослужения читают всю Библию, кроме Апокалипсиса?
Нет.
Или в лютеранской церкви не так?
Читают Апокалипсис. Конечно, в основном читают первые и последние главы. Читают главы, ну там эти послания церквам, о небесном Иерусалиме, там об этих... о последнем суде, это читают. Но средние главы, да, текстов из средних глав нет. Ну, впрочем, и не из всех других книг так много все так читается, да, только отдельные части. Но всегда книге Откровения уделялась, мне кажется, ну, большая все-таки доля внимания. Я, например, наверное, раза три библейские уроки проводил на книгу Откровения. Хотя первые 20 лет я этого не делал служения, потому что я еще был не готов. Теперь я уже, ну, раза три.
Полностью все.
Да, да, все главы. И на латышском языке даже можно прослушать. У меня это сейчас последняя запись. Она включает о последних временах вообще. И в том числе и книга Даниила, и в том числе и вторая часть книги Даниила, то есть книга Откровения. То есть, ну, конечно, все что-то и новое приобретается за время, но там, ну, то, что я мог тогда сказать, то я сказал, конечно. Вот. Я думаю, что, я не знаю, как в других церквях, может быть, причины больше, чем одна. Одна причина — это, конечно, то, что из-за толкований апокалипсиса возникло очень много секты ереси. И просто такая предосторожность. Вот мы не можем, и поэтому мы это замуруем, мы это забетонируем, мы не будем этого касаться. Что является понятным, но, может быть, неверно все-таки. Второе, ну, это то, что, конечно, апокалипсис и в канон неоднозначно принимался. Эта книга противоречивая, потому что кто-то, ну, еще в те апостольские времена, все-таки были много голосов достаточно, которые отвергали аутентичность, то есть то, что это апостольское. Книга Откровения Иоанна была не хомолегумена, но однозначно принятой, или единодушно принятой книгой хомолегумена, а антилегумена, противоречивой. То есть были возражения против того. Конечно, это не служит причиной, почему, может быть, редко ее читают, потому что, например, ну, книга Якова тоже антилегомена, то есть были возражения против ее апостольства, это и не, она и не является апостольской, это брат Господен Яков, а не апостол Яков Зеведеев, да, написал. Но, то есть, ну, это как бы немножечко тоже влияет, да. Если так, ну. Лютер иногда выражался очень строго, я вообще не понимаю, почему так строго против книги Откровения. Он считал христианскими только вот первые и последние главы, которые употребляются в литургии. Остальные он считал иудейскими баснями. Вот находим мы такое упоминание. Ну, я с ним, конечно, не согласен. Но он очень боялся, ведь это было время, когда очень много было там Йоахим де Фиоре и все эти ожидатели конца света. Он тоже был среди них, как, в каком-то смысле, он тоже думал, что уже конец света близок, да. Но он не создавал никакой секты там такой, а было очень много таких средневековых сект, которые на основании толкований книги Откровения создавали там свои... Секты очень опасные секты.
Ну, мне кажется, что все-таки достаточно разумно вот это воздерживаться. Потому что действительно, трудно для толкования. И
да.
Там и... Угу.
Но первые и последние главы очень хорошие, их можно использовать.
Да, что-то выбрать можно. Да. Они, в общем-то, так же, как и читают пророков. Обычно никто подряд там не старается узнать, берутся какие-то отдельные...
Отдельные фрагменты, да. Отдельные места.
Потому что, если там Софона какого-нибудь читать подряд, зачем это все там? Все уничтожу, все там...
Но Сафонию как раз-то это взяли в основу текста Реквиема Средневекового. Книга Сафонии, там первая глава, там день, трубный день, судный день гнева Божия. Это как раз Реквием Средневековый, там она использовалась. Но, конечно, не все.
Значит, мы сильно отдалились от средних веков. Сейчас это трудности как-то. Чтобы кто-то вот открыл, начал это считать.
Но если мы пойдем на концерт, скажем, Реквием, там Моцарта или какого-то другого автора, и если мы следим за текстом, мы будем там, этот текст мы там увидим. Он используется. Именно это классический текст. Это трубный день или Dies Ira, день гнева. Все части. Это же по Сафонии как раз. Так что, да.
Спасибо, что сказали насчет Реквиема.
Да. Реквием. Там сохранилось, там в полной мере, да, Сафония. Пророк Сафония сохранился. Ну вот. Хорошо. Тогда мы на этом остановимся.